Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопроекта «Просветители». Сегодня у нас в гостях Анжелина Ивановна Рязанова, музейный работник, отдавший музею практически полвека своей жизни. Здравствуйте, Анжелина Ивановна.
Здравствуйте. Я с удовольствием пришла к вам в студию. Ну и расскажу, конечно, о своей деятельности, о себе.
Ну вот, давайте начнем с того, что вы нам чуть-чуть о себе расскажете.
Прежде всего, я не коренная уралка. Я сюда попала по случаю эвакуации из города Сталинграда, 42-й год, осень. И вот с дядей, который работал на тракторном заводе в Сталинградском, и этот завод эвакуировался в Свердловск. И вот с дядей вместе с мамой и бабушкой я приехала сюда, в Свердловск, в Богдановичский район. Там есть такое замечательное село Раскатиха, Кулики и Чернокорово. Три села, вот куда семьи эвакуированных сталинградцев и поместили. И было мне 4 года, с 37-го года я. 4 года, значит, мне где-то было. И, конечно, в памяти многое осталось. Радушный прием, во-первых, после бомбежек сталинградских, после долгого пути, затемнений и прочее, мы попали в мир совершенно иной, мир добра и сочувствия. Поместили нас в отдельный дом, несколько семей. Сельчане принесли нам и картошки, и пытались помочь одежды. Так что встретили очень радушно. Там я закончила первый класс, а потом переехала к дяде с бабушкой. Мама еще оставалась, как вольно-наемно, оставалась в Богдановичском районе. Вот, а я переехала во второй класс и закончила нашу Екатеринбургскую школу номер 77. Поступила здесь в университет, на филологический факультет, который тоже окончила благополучно в 59-м году. Ну и была изначально заворожена такой литературой Урала именно. Это творчество Павла Петровича Бажова. И вот так, проработав 3 года в школе-интернат, я попала в музей. Меня пригласили в музей. Литературный музей имени Мамина Сибиряка. Это небольшой домик на улице Пушкина, 27, где председателем ученого совета был наш любимый преподаватель Иван Алексеевич Дергачев. Поскольку я занималась Бажовым, а руководителем у меня был Михаил Адрианович Батин, его монографии, они известны во всей России, о Бажове именно. И меня пригласили как раз в литературный музей. Ну и началась моя деятельность в музее, которая продлилась полвека, 50 лет. За это время, конечно, было много разных интересных событий. Работа необычайно интересная, творческая. И, конечно, она приносила большое удовлетворение. Масса интересных людей бывала в музее. И интересные всякие литературные выставки, проекты. Приходилось общаться с разными категориями. И, конечно, филологическое образование, оно мне очень помогло, университетское образование. И первые проекты по Бажову я делала уже в литературном музее имени Мамина Сибиряка. Первые выставки, а потом уже и музей Бажова, которым решение об открытии которого было в 67-м году, а в 69-м году на Чапаева 11 мы уже открыли мемориальный дом-музей Павла Петровича Бажова, который сейчас функционирует, один из лучших музеев по количеству мемориальных предметов и по ощущению вот той атмосферы. Он, кажется, действительно писатель, только-только что вышел из своего письменного стола. Вот вещи, которые его окружали, рабочий стол с пишущей машинкой, ну и прочее. Конечно, много сотрудничали с его родными, с его женой Валентиной Александровной, она тогда была жива, и даже приходила к нам в музей, потому что сначала в музее имени Мамина Сибиряка была комната, посвященная Бажову, ну а потом уже вот образовался и музей. Встреча с Валентиной Александровной тоже незабываемая. Ольга Павловна Бажова многое потом передавала нам фонд музея. Также и Ариадна Павловна, и Елена Павловна прислала свои детские рисунки, которые послужили отправной точкой при создании детской, восстановлении детской комнаты, ну и инфраструктуры, которая была вокруг дома. Так что эти рисунки мы потом использовали в одной из лучших наших выставок. Я так считаю, это «Сказы Уральских гор», которая была на улице Пролетарской, 10. Это музей, в котором я тоже начала работать с самого его основания, с первых самых выставок и экспозиций, где постоянно собирались наши писатели, современные писатели, где проводились вечера памяти и тоже обширный круг людей, которые имели отношение к развитию литературы на Урале. Так что жизнь музейщиков, она интересна, насыщена. Я не скажу, что она простая. Много всяких разных сложностей, хозяйственных вопросов приходилось решать, ну и многих другие. И каждая экспозиция требовала больших вложений, больших сил и больших изысканий. Я думаю, что музей, в принципе, с этим справлялся, потому что здесь у нас открывались поначалу разные выставки тоже. Выставки, посвященные 200-летию Александра Сергеевича Пушкина. Не было других площадей в музее, и мы решили вот 10-й дом, который на Пролетарской 10 стоит, это памятник архитектуры русского провинциального деревянного модерна, там прекрасный зал, и мы решили организовать, создать выставку, посвященную Александру Сергеевичу Пушкину на основании коллекции, на основе коллекции Щекутова. Это тоже было событие в городе. Ну и поскольку музейщики, они очень коммуникабельный народ, мы дружим со всеми музеями страны, и многие дома мы именно открывали с выставок. Я работала раньше и заведующей экспозиционным отделом, и вот в 90-м году мы открыли выставку, тоже она, мне кажется, одной из самых лучших, это «Мир Чехова» из Ялтинского музея. Привезли мемориальные предметы, которые нам дал такой очень интересный музейщик, хранитель этого музея. И вот мы с замдиректора Ириной Ивановной Степановной ездили в Ялту, эти экспонаты привозили на нашу выставку. Оформляли петербургские художники. Выставка получила большой общественный резонанс. Она была посвящена столетию посещение Антона Павловича нашего города в 90-м году, в 1890-м году. Он ехал на Сахалин через наш Екатеринбург, останавливался в нем, оставил свои записи в дневниках, в письмах, свои впечатления о нашем городе. Ну, конечно, мы весь этот материал использовали, но причем не только вот материалы фондов нашего музея и Ялтинского, но буквально присоединили еще многие материалы, которые в фондах были других музеев, нашего краеведческого музея, библиотек, ну, принимала участие в этом и библиотека Белинский, и, так что было много интересных изданий, произведений Антона Павловича и прочее. Ну, а самое главное, конечно, мемориальные предметы. Так что каждая выставка, она вот расширяет, что ли, круг общения и повышает профессионализм, в общем-то. Ну, особо я благодарна, вот хочу сказать, что Министерство культуры в те годы, 60-е, 80-е годы, очень много проводило разных семинаров, семинарах и курсах повышения квалификации, где нам показывали самые лучшие музеи страны, новые экспозиции, ну и в общем-то, и также мы приобретали новые знакомства и новые контакты с музейщиками, так поэтому были возможны, конечно, совместные какие-то проекты. Сейчас это очень популярно, и особенно мне очень нравятся выставки музея изобразительных искусств. Но к тому же город стал такой очень мобильный, что ли, и открытый для всех. Явились и проекты с иностранными музеями. В 2010 году у нас был тоже еще один очень интересный проект, посвященный Стендалю. Во-первых, приближалась дата войны 1812 года. А Стендаль, он участвовал как раз в этой войне, в наполеоновском походе. Он был в Москве и оставил свои записи в своих дневниках. Это очень интересно. А к тому же, вот с этого похода Стендаль, всемирно известный писатель, гордость Франции, он стал именно писателем в результате этого похода. И многие сюжеты или многие герои, что ли, прототипов он брал из России. И даже фамилии, дальше потомки декабристов, они послужили прототипом многих его произведений. И сейчас, уже будучи на пенсии, как бы, я вот в сентябре будет 2 года, как я ушла на пенсию. Мне сейчас 77 лет, да, значит, я работала до 75 лет в музее и не жалею об этом. И до сих пор я связана со всеми нашими музеями.
Насколько мне известно, вы даже своих друзей из Франции приводили к нам в музей.
Нас принимали абсолютно бесплатно и очень радушно. И у наших французских гостей остались самые приятные впечатления, и они увезли вот частичку, что ли, нашей русской души к себе во Францию. Я думаю, и дальше они будут рассказывать о своем посещении первый раз посвящения России. К тому же, они жили в Большом Урале, и там встретили французов тоже, которые возвращаются с Байкала. Так что Урал открыт сейчас для всех. Я думаю, что это очень хорошо.
Вы сами не раз бывали во Франции. Вот как считаете, россияне чем-то похожи на французов? Или, может быть, наоборот, французы на россиян похожи?
Ну, я считаю, что французы нам очень близки. Знаете, вот ментальность, вот эта открытость и гостеприимность, что ли, и желание общения, она просто потрясающая. У нас ведь был проект «Любить литературу», когда целый поезд французских писателей отправился через всю страну, на Дальний Восток отправился, и они бывали у нас каждый месяц, были в нашем городе, выступали с чтением своих произведений, выступали с чтением произведений своих классиков в нашем камерном театре. Это было просто блистательно. И общение было тоже потрясающее. Ну что ж, мне кажется, что наоборот, французы к нам очень открыты, доброжелательны и хотят с нами общаться, и хотят приезжать к нам на наш суровый Урал, несмотря на климат. Ну, немцы вот более закрыты, что ли. Ну, они более, правда, в разных регионах, они разные тоже. Ну, я знаю в основном Берлин. Они более сдержаны, что ли. Говорят, что французы, они разбросаны, что ли, может быть, не всегда точны, а немцы наоборот, они очень практичны и, конечно, абсолютный порядок, но, в общем-то, эти традиции порядка нам тоже, они необходимы, и они нам очень нравятся. Вот когда мы с дочкой ездили в Гренобль прошлый год, в Лионе были, и обратно возвращаясь в Берлин, мы с радостью вздохнули. Все точно, четко и никаких неожиданностей, особенно в транспорте.
О, да, парижское метро, это, конечно, незабываемая вещь.
Да, 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 и парижское метро, и автобусы. Иногда они никаких расписаний не придерживаются. Но это французы. Вот такие вот они. Живут они красиво, они сибариты, конечно. И, конечно, культ еды. Это потрясающе. Особенно Лион, эти колбасы, эти круассаны и прочее. Ну и вина прекрасная. Они очень любят веселиться, любят отдыхать. Это очень приятно.
Возвращаясь к вашей музейной деятельности, «Мамин сибиряк» и «Бажов» — это, скажем так, наши местные писатели. Это не Пушкин и не Чехов, которые известны по всему миру. чем интересны именно вот эти писатели? Я имею в виду Мамина, Сибиряка и Бажова. Чем они интересны для иностранного гостя?
Эти писатели интересны иностранцам тем, что они пишут об Урале. Они пишут об Урале, они как бы гении места. Это же всегда очень интересно. Едешь в какую-то страну, и ты ищешь, в каком регионе кто же знаменит и чем интересен. Это вот то самое, что сейчас филологи называют гением места. Я думаю, что наши общероссийские, что ли, знаменитости, самое-то главное, они тоже причастны к нашему краю. И знаете, во-первых, это сибирский знаменитый тракт, который был воротами в Сибирь, и по этому тракту все путешественники, они приезжали, посещая Сибирь, через наш город Екатеринбург. Он славен тем, что он на границе Европы и Азии. Это тоже очень привлекает. Ну и, конечно, самоцветный, необыкновенный край. О чем говорить? Это Бажов, это гимн нашей природе, нашей земле. Это мифы, мифы уральские. А мифы, они всегда интересны у любого народа. Ну а Мамин Сибиряк, он, в общем-то, всемирно известный писатель. Его называли нашим Золя. Недаром у нас была выставка в музее Мамина Сибиряка «Мамины Золя».
Очень интересно. И что же общего между Маминым Сибиряком и Эмилем Золя?
Ну, общее то, их стилистики, что они рассказывали о работном люде Урала, о жизни
Анжелина
рабочих,
Ивановна, вы
о
один
жизни
из тех людей, которые...
Вот этим они интересны, и причем как рассказывали.
Анжелина Ивановна, вы один из тех людей, которые знают, что значит основать музей. Скажите, пожалуйста, нам, как это делается? Ну, хотя бы вкратце расскажите о том, что нужно для того, чтобы основать музей.
Конечно, организовать музей на пустом месте очень сложно. Этому предшествует огромная научная работа, собирательская работа и создание концепции. Ведь почему сейчас у нас возник литературный квартал? Я пришла в музей работать в 62-м году, и был только один маленький домик, подлинный домик, мемориальный Мамина Сибиряка, который он купил на гонорар за романы «Приваловские миллионы» и «Горное гнездо» для своих родных. Их, конечно, благодаря тому, что во главе был ученый совет с такими замечательными писателями, учеными, как Иван Алексеевич Тергачев, как Константин Васильевич Боголюбов и многих других, была сразу задана концепция этого музея. Именно он не был мемориальным, он был литературным музеем имени Мамина Сибиряка. Это было очень прозорливо, это было очень правильно, потому что сразу же была концепция о создании литературного музея, занимающиеся пропагандой творчества многих уральских писателей. Это и Заякин Уральский, и Федор Михайлович Решетников, ну и так далее. И вот концепция – это очень важная вещь, то есть правильное ее составление, обоснование, ну а для этого нужны материалы, вот на чем показывать, потому что музей без памятников литературы, где памятников культуры, он не будет интересным. Сейчас можно создать любой виртуальный музей, как угодно, в интернете можно много-много собрать, но дело не в том. Дело в том, что вещи, предметы, они несут такую особую ауру, ауру присутствия. Вот даже сейчас прекрасно можно сделать всякие копии, сканировать, они как подлинники смотрятся, но все равно подлинная фотография – это совершенно другое. Поэтому, конечно, чтобы создать музей, нужна база, нужны фонды, то есть предшествует большая собирательская работа, а это значит выявление лиц, которые имеют какое-то отношение к личности, какой музей вы будете создавать, то есть вот связи какие-то вот родственников, допустим, изучаются, у кого-то где-то еще что-то осталось, вот, и ведется вот такая большая собирательская работа. Ну и, конечно, создана концепция, создан фонд, и тогда уже приступают к работе, к созданию экспозиции. Там идет отбор, и главное еще, нужны очень хорошие музейные художники. Мало иметь предмет, надо его еще и хорошо подать. Это тоже большое искусство, музейные художники, они очень образованы, и они должны понимать предмет, бережно к нему относиться. И если реставрировать, есть реставраторы специально, тоже реставрационные мастерские. Вот это все нужно создавать. И потом есть и наука эстетического восприятия. Главное – не переборщить, вот не выдать все, что у вас есть, потому что должна быть обязательно стройность, подача должна быть. быть. И, конечно, большое чутье, умное чутье, чтобы материал был рассчитан, это сложно, на все категории посетителей, чтобы здесь нашли что-то свое. И маленькие наши посетители, школьники, дошкольники, и люди, интеллектуалы, простые люди, которые, может, даже к литературе особо отношения не имеют, но они могут заинтересоваться и биографией, персоналией, и ее таком значимости, что ли, этой личности, ну и ценности для развития культуры у нас в стране, мировой культуры и прочее. Ну вот, пожалуй, все, что я могу сказать. Работа кропотливая, сложная, трудная, со всякими эксцессами, со всякими противоборствами, потому что экспозиционеру хочется как можно больше. Художник говорит, нет, нельзя, нельзя, это не будет восприниматься и прочее. Так что нужно договариваться, обсуждать. Это всегда коллективное творчество.
А чем и как сейчас пополняются экспозиции этих двух музеев?
Конечно, экспозиции пополняются. Даже по прошествии многих лет все-таки находятся люди, которые еще что-то сохранили. И если музей себя как-то пропагандирует или переписывается, создается база данных, ведь база данных – это и родных, круг знакомых, со всеми этими людьми налаживается контакт, и экспозиции пополняются и сейчас. Правда, иногда дают на временное хранение, но, тем не менее, можно экспонировать. Вот, например, делали экспозицию последнюю вот в 10-м томе, это «Литературная жизнь Урала, 20 век», часть военной экспозиции, посвященную Отечественной войне. И вот наша экспозиция пополнилась великолепным экспонатом. Это армейский вот талисман, что ли, который раздавался солдатам, где закладывалось обязательно данные, фамилия, имя, отчество и так далее. Медальон солдатский. И вот такой медальон нам принесли родственники Торбеева, поэта Торбеева. Он прошел всю войну, его рюкзак на нашей экспозиции есть, и вот этот вот был солдатский медальон. Ну и так далее. Потом с годами люди начинают смотреть свои архивы и, конечно, приносят в музей. Пополняется фонд часто у нас и материалами писателя Очередева Вадима Кузьмича. Ида Власьевна, дай ей Бог здоровья, она журналист, она этот архив еще имеет у себя и часто нам много передает в музей. Потому что это государственный музей, музей, который отвечает за сохранность экспонатов, и все ставится на государственный учет. Конечно, экспозиции наши пополняются.
А сейчас какие-то родственники мамина сибиряка и Бажова есть? Живы?
Да, есть живые родственники мамина сибиряка. Это внучатые племянники уже. Это семья Удинцевых. Удинцевы – это сестра писателя Елизавета Наркисовна. Так, это вот по этой линии идет Глеб Борисович Удинцев. И мы с ними очень-очень контактируем. И совсем даже вот в этом году были у родственников и привезли часть фондов, которые они передали. Часть в музей Тагила висим, а часть в наш музей. Так, у Бажова, конечно, Ариадна Павловна жива, внуки живы были, внуки, недавно совсем ушел из жизни Никита Бажов, дальше совсем недавно сын Ариадны Павловны, это дочери Бажова, и Гайдар, Егор Гайдар тоже недавно умер. Он, кстати, незадолго до того приезжал в музей, мы с ним встречались и обещал помогать нашему музею Гайдара, Аркадия Гайдара и музею Павла Петровича Бажова. Есть родственники, мы с ними дружим, переписываемся, звоним и бываем часто в гостях у них, и многое еще из семей передается.
А какие-нибудь встречи между родственниками писателей и посетителями вы устраиваете?
Встречи устраивались. Ариадна Павловна приезжала вместе с своим дорогим супругом Тимуром Гайдаром. Приезжала, они как бы поехали по родным местам, ездили в Сесерц, и здесь они у нас встречались. Встречались с посетителями, встречались с музейщиками. Есть еще такой очень интересный писатель Павел Северный. Так его сын Арсений Северный, он живет в Москве, но часть архива Павла Северного, он передал тоже рукописи, привез к нам в Екатеринбург. И мы с ним очень дружим, переписываемся. Также он издает книги отца в нашем издательстве. И когда он приезжает, то обязательно устраиваем встречи. Уфалейцы приезжают, потому что родом он из Уфалея. И приезжают также из Первоуральска библиотекари и прочее. Так что устраиваем встречи с ним, и он принимает участие материалами о своем отце в разных выставках. Вот была у нас выставка, тоже интересная, это посвящено шанхайцам. Так что материалы о Павле Северном тоже принимали участие в этой выставке. Так что, конечно, это становится событием. У нас есть при музее, конечно, большой круг друзей. Обзваниваем, приглашаем. Сейчас очень просто. Есть у нас сайт свой, и разные новости на этом сайте появляются, когда открываются какие-то интересные выставки. Или какие-то персонали приезжают к нам в город, и мы устраиваем с ними встречи, конференции. Вот, например, много было интересных таких встреч, работы с фестивалями, посвященными фантастике. Когда вручался приз «Элита», тоже и обязательно в музей на Пролетарской 10 приходили все любители фантастики.
У нас скоро День города. Вот какие-то мероприятия, посвященные вот этой вот дате, планируется провести?
Обычно бывают марафоны поэтические. Благо, что у музея есть такая площадка, эстрада в парке, где проходят эти марафоны, где поэты читают свои стихи, выступают. Эти встречи стали традиционными. Очень здорово. Они и в 10-м доме на площадке тоже во дворике выступают. Большая программа составляется. Всегда к этому празднику мы очень хорошо готовимся.
Ну что же, Анжелина Ивановна, к сожалению, время нашей передачи так потихонечку уже подходит к концу. И в самом конце я хотела бы попросить вас высказать какие-нибудь пожелания нашим радиослушателям.
Радиослушателям я пожелаю слушать программы, которые рассказывают о том, какие культурные события происходят в нашем городе. Ну и, конечно, может быть, и принимать участие в этих программах. Часто как раз радиослушатели становятся посетителями музеев и становятся участниками создания разных фондов писателей, приносят, посмотрев свой архив, часто ведь переписка бывает интересная, может быть, их родственники, может быть, друзья переписывались с известными писателями. Это пополняет все наши фонды и, конечно, становится экспонатами в наших разных экспозициях и выставках. Причем к юбилею каждого писателя в музее обязательно бывает выставка. Мы называем их экспресс-выставки, где выставляются материалы фондов, которые новые поступления получили фонды, а порой даже в день музея бывают выставки новых поступлений. И часто нам приходят люди с дарами, с подарками музея. Это очень здорово. Это часто бывает при помощи вот наших радиослушателей. Я желаю всем добра, здоровья и успехов, удачи и участие в культурной жизни наших музеев.
Ну что ж, спасибо вам большое. А нашим радиослушателям мне осталось только напомнить, что сегодня в студии были ведущая Мария Заостровных и Анжелина Ивановна Рязанова, музейный работник. Ну что ж, всего доброго, спасибо большое и до новых встреч.